эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе в Панкисе присматриваются к делу Мачеликашвили.
Теперь же, после обвинений со стороны СГБ, по словам панкистов, поддержка Мачеликашвили только усилится. Сегодняшняя акция, утверждают ее участники, призвана показать панкистское ущелье целиком на стороне Малхаза Мачеликашвили.
Проверка ненавистью. Какие уроки извлечет грузинское общество из убийства Виталия Сафарова?
И это первое прецедентное дело, в котором фатальный исход был и в котором были замешаны неонацистские группировки.
Праздник с привкусом горечи, убийство с повинной. О самом главном за неделю в Абхазии в нашем эфире.
Отмечая День Победы, в каждой абхазской семье вспоминали ветеранов войны, которых уже осталось живых совсем немного. Криминальная хроника недели была отмечена убийством в Гагарском районе. 70-летний мужчина застрелил свою жену из автоматического оружия.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге сегодня рассмотрел дело об иммунитете украинских военных судов и членов их экипажей, захваченных Россией в Черном море в ноябре 2018 года. Украина на сегодняшнем заседании указала, что Россия перекрыла пролив, разместив там танкер, и этим нарушила Конвенцию ООН по морскому праву. Киев требует принять меры в отношении Москвы и освободить арестованных моряков, передает корреспондент Радио Свобода Григорий Жигалов.
Украинская сторона возлагает большие надежды на то, что Международный трибунал по морскому праву поможет Киеву освободить моряков и вернуть захваченные корабли. Россия участвовать в процессе отказалась, говорит, не признает юрисдикцию Международного трибунала в этой ситуации, но никак это не влияет на легитимность процесса. Эксперты, с которыми я общался, говорят, решение суда России придется выполнить.
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль выразила уверенность, что неучастие российской стороны не помешает суду вынести вердикт. По словам Зеркаль, в случае, если трибунал примет решение в пользу Украины, Россия может выдать освобождение моряков за жест доброй воли по отношению к новому президенту Украины, но мировое сообщество будет знать правду. Решение суда объявят 25 мая. Госсекретарь США Майк Помпео посетит Россию с 12 по 14 мая. Об этом заявил он в Госдепартаменте. Это будет первый визит главы Госдепартамента США в Россию. 13 мая Помпео встретится с сотрудниками посольства США в Москве, представителями бизнеса и американскими студентами. Глава Госдепартамента также возложит цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. 14 мая госсекретарь отправится в Сочи и встретится там с президентом России Владимиром Путиным и главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Подробности встречи не раскрываются. Отмечается, что стороны обсудят двусторонние и многосторонние отношения. Министерство иностранных дел ранее сообщило, что Лавров и Помпео, в частности, обменяются мнениями об актуальных международных проблемах, включая ситуацию в Сирии, Венесуэле и Украине. Ранее на этой неделе Помпео встречался с Лавровым в Финляндии. Оба назвали разговор хорошим и конструктивным. Сейм Латвии признал геноцидом депортацию крымских татар в Советском Союзе. Латвийские депутаты приняли заявление по случаю 75-й годовщины депортации. Как отмечается в тексте, это делалось с целью уничтожить историческую принадлежность народа территории Крымского полуострова. Сейм также напомнил об аннексии Крыма России в 2014 году. Депутаты подчеркивают, что осуждают политику притеснения и насилия в отношении крымских татар. Сайт «Крым Реалии» пишет, что в одном из районов Севастополя неизвестные 9 мая разбили мемориальные плиты в память о погибших в Второй мировой войне крымских татарах. Один из нынешних лидеров крымских татар Рифат Чубаров, комментируя это, написал, что разбитые плиты опровергали мифы и монополию России на победу во Второй мировой войне. Москва обвинение в преследованиях крымских татар отвергает, а присоединение Крыма называет восстановлением исторической справедливости.
Эхо Кавказа. Новости.
У России и Японии остаются значительные расхождения по мирному договору. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Сегодня он провел переговоры со своим японским коллегой Таро Коно в Москве. Глава японского МИД также отметил, что стороны пока не преодолели разногласий. По словам Лаврова, сегодняшний третий раунд переговоров ведется по решению лидеров двух стран об ускорении диалога по мирному договору на основе декларации СССР и Японии от 1956 года. В ней Советский Союз соглашался передать Японии Хабамай и Шикотан после подписания мирного договора. Ранее в Кремле сообщали, что речи об автоматической передаче территории Японии нет, а стороны ищут компромисс. прошлом году президент России Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор без предварительных условий. Японский премьер Синдзо Абе тогда назвал это неприемлемым. Япония долгие годы оспаривает принадлежность 4 островов Курильской гряды. Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабамаи отошли Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. Из-за территориального спора Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 77% граждан России выступают против передачи Южных Курил Японии. Двое французских военнослужащих из подразделений специальных операций погибли при освобождении заложников в западноафриканской стране Буркина-Фасо. Французские туристы были похищены в Бенине и перевезены через границу на территорию, контролируемую радикальными исламистскими группировками, передает АФП. Вместе с ними освобождены гражданки США и Южной Кореи. Двое туристов были похищены 1 мая в национальном парке Пенджари в Бенине, куда они приехали на сафари. Заповедник включен в список особо охраняемых территорий ЮНЕСКО и известен своей популяцией гепардов, слонов и львов. При похищении был убит их гид. Похитители перевезли в соседнюю страну Буркина-Фасо. Приграничные территории в республике контролируются джихадистами, запрещены в России террористические группировки Исламского государства, организации Ансар-уль-Ислам и Аль-Каиды. Операция по освобождению французских туристов была проведена силами французской армии. США могут включить Россию в список стран, подозреваемых в манипуляции своей валютой для получения выгоды. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Сейчас в список входит 12 стран. Их количество могут увеличить до 20. Собеседники агентства сообщили, что в обновленный список помимо России могут войти Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Ирландия и Малайзия. Bloomberg отмечает, что число стран в списке увеличилось из-за изменения одного из критериев, который Минфин США использует для проверки на манипуляции.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Многочасовой опрос Малхаза Мачеликашвили все еще продолжается. Отец убитого в ходе спецоперации в Панкисском ущелье 19-летнего Тамерлана Мачеликашвили, несмотря на объявленное им недоверие и следствию, все же пришел в СГБ. Пока продолжался опрос, у здания СГБ собрались его сторонники. Одновременно в Панкисском ущелье проходила акция в поддержку Малхаза Мачеликашвили. Владимир Унанян следит за развитием событий в Тбилиси.
«Я не ожидаю задержания, потому что ничего не совершал». Это слова Малхаза Мачеликашвили, произнесенные им перед тем, как войти в здание модуля. Сюда на допрос или, как настаивают представители службы госбезопасности, опрос. Его настойчиво приглашали все последние дни. Он каждый раз отказывался, но все же пришел. Потому что, по его собственным словам, ему нечего скрывать.
В этом здании сидят несколько человек, которые должны быть задержаны. Кто провинился передо мной, всей нацией и всей Грузией, перед кистинским населением. У них на руках кровь. Я не ожидаю задержания, так как не совершал никаких преступлений. И у меня не было намерения совершить преступление.
Не ожидала задержания и его адвокат. Адвокат Мариам Кублашвили, правда, уточнила, все возможно. Решение все же прийти для разговора со следователями, которым Малхаз Мачеликашвили заранее выразил недоверие, адвокат объяснила статусом, в котором находится ее подзащитный.
Правила опроса свидетеля регулируются статьей 114 УК Грузии. Стороны, как сторона защиты, так и обвинения, имеют полное право потребовать опроса свидетеля в присутствии судьи. Но учитывая то, что Малхаз Мачеликашвили не был бы вызван сюда в качестве стороны обвинения, ему не предъявлены обвинения, он находится в статусе свидетеля. Мы не можем требовать опроса в присутствии судьи. Если ему будут предъявлены официальные обвинения, то, естественно, мы будем требовать судебного опроса, что, конечно, сделает процесс более прозрачным.
Супруга Мачеликашвили, Медико Маргушвили, со своей стороны уверена, что обвинениями в адрес ее мужа власти хотят сместить акценты и замять нерасследованное дело убийства Тамерлана Мачеликашвили.
Чаликашвили.
Если моего мужа задержат, я займу его место перед парламентом, и меня оттуда вынесут только мертвой. Я жизнь пожертвую. Буду продолжать акцию до тех пор, пока не будет доказана невиновность моего сына, а его убийцы не понесут наказание.
Одновременно с опросом Малхаза Мачеликашвили в Панкисском ущелье прошла акция в его поддержку. Местные жители заявили, что не хотели политизации вопроса в связи с делом Тамерлана Мачеликашвили, и именно поэтому не стояли перед парламентом вместе с Вахой. Теперь же, после обвинений со стороны СГБ, по словам панкистцев, поддержка Мачеликашвили только усилится. Сегодняшняя акция, утверждают ее участники, призвана показать, Панкистское ущелье целиком на стороне Малхаза Мачеликашвили. Между тем, представитель чеченской диаспоры в Грузии Мека Хангушвили считает заявление со стороны спецслужб о причастности Малхаза Мачеликашвили к организации террористического акта попыткой его дискредитации в глазах населения Грузии. При этом Хангушвили называет очень тревожным то, что высокопоставленные представители власти грубо нарушают презумпцию невиновности и публично обвиняют жителей ущелья в том, что они растят террористов.
К сожалению, продолжается дискредитация Мачеликашвили и его семьи. Силовые структуры делают все для того, чтобы в ущелье постоянно была напряженность. Несмотря на то, что спустя полтора года, как началось следствие по делу Тамерлана Мачеликашвили, его вина в содействии терроризму так и не доказана. Очень многие высокопоставленные чиновники, не боясь ответственности, называют его террористом. Для нас это возмутительно. Это возмутительно для кистинских матерей, которые растят настоящих патриотов своей страны, а не террористов, как позволяют себе заявлять некоторые высокопоставленные представители власти. Я прямо скажу, все население Панкиси было очень сильно возмущено тем, что господин Сасиашвили грубо нарушил презумпцию невиновности и прямо назвал Тамерлана Мачеликашвили террористом.
По мнению Хангушвили, такие заявления наносят вред всей Грузии. Когда власти называют своих граждан террористами без предъявления четких доказательств, это говорит по меньшей мере о неадекватности руководства страны. Комментируя представленную СГБ в качестве доказательства аудиозапись, на которой, по утверждению спецслужб, Малхаз Мачеликашвили обсуждает со своим племянником Морисом Мачеликашвили план убийства бывшего заместителя главы службы госбезопасности Иосифа Гугашвили, Мека Хангушвили отмечает.
Для начала, аутентичность этой записи не доказана. У нас есть сомнения относительно того, является ли голос на записи голосом Малхаза Мачеликашвили. Но даже если этот разговор действительно имел место, то человеку, который полгода не может найти справедливости в этой стране, естественно, приходят в голову мысли о мести. Но тут необходимо четко различать терроризм и кровную месть.
Более того, по словам Хангушвили, так называемый правовой кодекс кистинца, то есть неофициальный свод правил жителя Панкисского ущелья, определяет кладбище, неважно мусульманское, христианское или любое другое, как священную территорию, и ни один в войнах не будет планировать убийство на могиле. Хангушвили категорически исключает возможность того, что Мачеликашвили мог планировать теракт, а тем более в таком месте. При этом представитель чеченской диаспоры рассказала, что год назад в окно дома Мачеликашвили ночью кто-то подбросил конверт, в котором были имя, адрес и номер телефона спецназовца, который в ту ночь нанес смертельное ранение Тамерлану. Но Малхаз Мачеликашвили, по ее словам, не поддался на провокацию и не стал искать того человека. В правоохранительных органах хранят молчание. От комментариев воздерживаются и представители правящей партии. Грузинской мечте советуют дождаться окончания расследования. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Праздник с привкусом горечи, закон с налетом тревоги, убийство с повинной. Итоги абхазской недели подводят Изида Чания.
День Победы в Великой Отечественной войне отмечали на этой неделе и в Абхазии. Более 55 тысяч жителей Абхазии воевали в 1941-45 годах. Около 18 тысяч погибли. 22 человека стали героями Советского Союза. Поэтому, отмечая День Победы, в каждой абхазской семье вспоминали ветеранов войны, которых уже осталось живых совсем немного, родных и близких погибших в той войне. 9 мая в городах Абхазии прошли мероприятия, посвященные Дню Победы, а в столице – утро утра началось с парада вооруженных сил Абхазии и пограничных войск России в Абхазии и завершилось праздничным салютом. На этой неделе в парламенте прошло долгожданное комитетское слушание по разработке закона о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами. Напомню, что 25 февраля 2019 года проект закона принят в первом чтении. Однако никакой радости, судя по всему, народные избранники от перспективы принятия законопроекта не испытывают. Более того, инициаторы законопроекта, группа общественных активистов, обвиняют высший законодательный орган в затягивании вопроса о принятии главного, на их взгляд, антикоррупционного документа и требуют расширить круг родственников, чиновников и госслужащих, которые подлежат декларированию своих доходов и расходов, а также добавить в проект закона пункты, гарантирующие открытость процесса декларирования. На нынешнем заседании депутаты спорили с общественными активистами о том, какое ведомство будет работать над декларациями, проверять достоверность предоставляемых декларантами сведений. Активисты, ссылаясь на мировую практику, предлагали доверить эту функцию Министерству по налогам и сборам, а некоторые депутаты, ссылаясь на подотчетность Министерства правительству, контрольной палате, которая подотчетна парламенту. Обсуждались и другие технические вопросы, связанные с приведением в соответствие с обсуждаемым проектом закона Трудового кодекса и других правовых документов. Криминальная хроника недели была отмечена убийством в Гагарском районе. 70-летний мужчина застрелил свою жену из автоматического оружия, после чего сам вызвал наряд милиции и скорую помощь. Убийца задержан, возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного хранения огнестрельного оружия. МВД Абхазии обратилась на этой неделе к населению страны с призывом оказать содействие в обнаружении Амара Мирцхулава, похищенного 17 апреля. По следам преступления задержаны 3 человека, которых органы расследования обвиняют в похищении Мирцхулава, а также в незаконном обороте наркотиков, угоне автотранспорта и незаконном хранении огнестрельного оружия. По решению Сухумского суда в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Однако местонахождение и судьба похищенного по-прежнему остаются неизвестными. На этой неделе поставлена точка в вопросе выделения земли под строительство полигона твердых бытовых отходов. Премьер-министр Валерий Бганба подписал распоряжение о переводе земельного участка площадью 36 гектаров из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного специального назначения в селе Кацыкыт Гулерипского района для размещения полигона твердых бытовых отходов. Строительство полигона начнется в 2020 году. Средства на строительство полигона заложены в инвестпрограмму на 2020-2022 годы. Столичные коммунальщики совместно с экологами на этой неделе продолжили работу по спасению пальм от красного пальмового долгоносика. Это уже 3-я обработка сухумских пальм пестицидами, которые вводятся в ствол растения капельным путем. Напомню, что пальмовый долгоносик появился в Абхазии в 2016 году. За это время в Абхазии было вырублено около 30 пальм, поврежденных долгоносиком. Тем временем курортный сезон открыт. Температура воздуха во вторник достигла 30, морской воды 15 градусов тепла. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани, из Сухума.
Тбилисский городской суд продолжает рассматривать дело об убийстве грузинского правозащитника Виталия Сафарова. На скамье подсудимых двое – 20-летний Автандил Кандалакишвили и 23-летний Георгий Сухадзе, которых обвиняют в групповом убийстве, совершенном на почве национальной нетерпимости. До вынесения приговора остается около месяца. О том, как идет процесс, Анастасия Славинская поговорила с исполнительным директором Центра вовлеченности и развития Георгием Марджанишвили.
Сегодня должно было пройти 4-е заседание. Впрочем, в последний момент, когда все уже были в зале суда, его отменили. Почему?
Перенесли, потому что адвокат не явился, одного из подсудимых. Но можно сказать, что процесс идет по полной силе. Все заседания были занесены на целый май месяц, и видно, что в этом заинтересованность есть и государство, чтобы дело было раскрыто правильно, и была правильная квалификация этого всего, и наказание также. И, конечно же, уже дальше все зависит от того, как будет проходить процесс, опрос свидетелей и так далее уже.
А что, если на следующее заседание не явится адвокат, который не пришел сегодня? Процесс опять сорвется?
Если они еще раз сделают эту такую вещь, то тогда уже будет представлен государственный судья, адвокат уже подсудимому, и он будет вести это дело до конца.
При этом у обвиняемых несколько адвокатов. Что это за практика? Это нормально?
Но у одного из подсудимых один адвокат, а у второго Георгий Сохадзе, который у него 4 адвоката. Эта практика существует, и можно даже сравнить ее с той практикой, когда Георгий Джалидзе был пойман за ношение оружия. У него было 11 адвокатов.
Георгий Джалидзе – это человек, который говорил о себе, что является фашистом даже во сне.
Да, так сказать, очень известная фигура для тех людей, которые живут агрессией, фашистскими высказываниями, популистическими высказываниями и так далее. Вот. И да, тот факт, что его защищали 11 адвокатов, и этот факт, что сейчас тоже одного из подсудимых защищает 4 адвоката, тоже дает возможность подумать о том, что откуда на все берутся ресурсы и так далее. Конечно же, можно даже предполагать, что, конечно, у них есть поддержка от людей, которые поддерживают их идеологию, и они помогают, может быть, финансово, что было бы столько адвокатов.
Между тем, адвокаты обвиняемых после первого заседания утверждали, что их подзащитные не являются членами каких-либо неонацистских групп. Один из них в ходе интервью даже сказал мне, что тоже читал «Майн кампф», но это якобы не делает его нацистом.
На предыдущем процессе были допрошены 3 девушки из бара, которые работали и не раз вызывали полицию в течение 2 лет на Георгия Сохадзе, так как он много раз в барах вел себя плохо, угрожал туристам и так далее. Их показания были очень важны, потому что они говорили как раз о тех фактах, которые они знали, о том, что они всегда говорили в барах, что они являются неонацистами, нацистами, и что для них эта идеология правильная. Также был один человек, который работал охраной в баре, и по его словам, то есть даже эта реплика пошла от подсудимого, он ему сам начал задавать вопросы, и он сказал такую реплику, что ведь ты тоже сам был в свое время в наших группировках. На это ответ был такой, он сказал, что да, я был, но я с годами понял, что это не мое, и я уже как 2 года не живу этой жизнью. Из этой реплики можно сразу же понять, что да, у них есть доступ к этим группировкам. Ну и те факты, которые есть у нас, и те факты, которые есть у прокуратуры, они все доказывают конкретно, что эта группировка существует и что они реально живут этой идеологией.
Это дело, насколько мне известно, прецедентное для Грузии. Суд впервые рассматривает дело такого толка, да?
До этого были разные заявления, которые шли по признаку ненависти, но там не было фатальных исходов, и это первое прецедентное дело, в котором фатальный исход был, и в котором были замешаны неонацистские группировки. Конечно же, для государства это очень важно, сдать этот экзамен, является ли Грузия демократической страной, и выбран ли у нее демократический путь в дальнейшем. Поэтому это дело для всех, кто живет в Грузии, и для государства является очень важным.
За процессом следят представители международных организаций, так?
Да, на каждом процессе приезжают международные наблюдатели. Они выкладывают все репорты на свою платформу. Любой человек может ее посмотреть и читать. И плюс, конечно же, сделают итоговый, так сказать, мониторинговый документ, в котором будут уже все нюансы учтены, что происходило, и как работал суд, как работали адвокаты и так далее.
Рассказывал исполнительный директор Центра вовлеченности и развития Георгий Марджанишвили. С ним беседовала Анастасия Славинская.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной республике Абхазия кто-то готовится к президентским выборам, а кто-то к летнему туристическому сезону. Альтернативу изучает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В эти дни в Абхазии, словно двумя параллельными курсами, идет подготовка к тому, что нас ожидает летом, к очередным президентским выборам и очередному курортному сезону. Официальное выдвижение кандидатов в президенты начнется 22 мая, то есть почти через две недели. Но немало претендентов на кресло главы государства уже так или иначе обозначили в различных СМИ свои президентские амбиции. В среду 8 мая это сделал Леонид Дзабжба, наиболее известный в обществе как дважды возглавлявший Министерство внутренних дел Абхазии. С лета 2016 года Дзабжба работал советником президента Рауля Хаджимба. Сейчас же он заявил о своем уходе в длительный отпуск, а затем в отставку с целью идти в большую политику. То есть прямо не сказал, но очень прозрачно намекнул. Причем еще 5 февраля сего года на учредительном съезде политической партии Акзара «Единство». Он был избран ее председателем. Между тем, могу с уверенностью сказать, что многих жителей Абхазии, вовлеченных в туристический бизнес и не вовлеченных в политику, успешность турсезона волнует больше, чем исход выборов и фамилия того, кто на очередные 5 лет возглавит исполнительную власть. К сезону готовятся, как обычно, ательеры и муниципальные службы, правоохранители и экскурсоводы. И кто бы мог подумать, что появившееся на днях короткое интервью одному из местных СМИ заместителя министра по курортам и туризму Абхазии Астамура Барцица вызовет такое бурное обсуждение, до сотни комментариев в абхазском интернет-сообществе. Госчиновник в нем, в частности, вышел на такую проблему. Мы столкнулись с тем, что туристический рынок Абхазии очень интересен для приезжающих из России. Часто получается так, что приезжающие сюда не знакомы с нашим нормативным положением. Иной раз набирают группы туристов, завозят их в Абхазию, не имея на это никаких разрешительных документов. Экскурсоводам из России для того, чтобы проводить экскурсии на территории Абхазии, в первую очередь нужно иметь абхазский паспорт. У нас более 700 аттестованных экскурсоводов, и всех их работы не удается обеспечить. Поэтому мы думаем о том, как в первую очередь трудоустроить их. Это как рабочие места, так и денежный оборот. Получается, что наша казна недополучает деньги. Нам также при этом неизвестно, как и что туристам рассказывают об Абхазии. А самое главное, с какими впечатлениями туристы уезжают из республики. Конец цитаты. Признаюсь, я не знал о таком, но затем разговоры со знакомыми, которые в теме, подтвердили. Случаи экспансии, в кавычках, сочинских экскурсоводов на территорию Абхазии действительно имеют место. По итогам прошлого сезона, как сообщалось в СМИ, из примерно 1 миллиона иностранных туристов, посетивших республику, около половины – это однодневные экскурсанты. Мои представления о них зиждятся в основном на впечатлениях, которые получил, когда более 10 лет назад сел в Сочи на экскурсионный автобус и решил собрать материал для газетного репортажа, проехав под видом российского туриста по так называемому «золотому кольцу Абхазии» – Гагра, Пицунда, озеро Рица, Новый Афон. Так вот, помню, как рано утром, взяв основную часть экскурсантов в каком-то санатории в Хосте, мы доехали до границы Напсоу с сочинским экскурсоводом, а затем ее сменила экскурсовод из Абхазии. Это представлялось вполне естественным и логичным. Так же, как сейчас представляется Астамуру Барцицу и большинству комментаторов его интервью. Но в обсуждение резко вторгся пользователь явно из России. Этот зам вообще сам понял, что сказал. Эти туристы отдыхают в каком-нибудь сочинском санатории и решили, допустим, приехать в Абхазию поглазеть на республику. Им что, принудительно хотят впарить абхазского экскурсовода? Вот дает. Это равносильно тому, если русские скажут, что в России должны работать только русские специалисты. Конец цитаты. Это вызвало возмущение у многих комментаторов. Разве тут речь идет о том, чтобы экскурсоводы были только абхазами? Речь идет о гражданах Абхазии любой национальности. Они должны сдавать экзамен на знание предмета и проводить экскурсии с любовью к своей стране. Приезжих экскурсоводов мы не можем контролировать, и они зачастую несут всякую чушь, высмеивая наши обычаи и историю. Конец цитаты. Кто лучше местных знает Абхазию и ответит на вопросы? А в Сочи живут наши конкуренты, которые которые нередко про нас ничего хорошего не скажут». Конец цитаты. Но так или иначе, очевидно, что к прочим проблемам туристических сезонов теперь в Абхазии добавилось и это. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуме Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
«Меня практически уничтожили, но дело Тимерлана не может быть уничтожено, потому что за мной есть невидимая сила. Делом Тимерлана я уничтожу эту систему. В память о Тимерлане я положу конец этой системе, вне зависимости от того, буду я сидеть в тюрьме или нет», заявил Малхаз Мачеликашвили, отец Тимерлана Мачеликашвили, который был убит в ходе спецоперации в Панкисе. Малхаз Мачеликашвили сегодня был вызван на опрос в Службу государственной безопасности Грузии. По словам Мачеликашвили, СГБ, обвиняя его в терроризме, преследует цель его уничтожение с тем, чтобы уничтожить правду по делу Тимерлана Мачеликашвили. Малхаз Мачеликашвили отмечает, что у правоохранителей нет оснований его задерживать, потому что он не совершал ничего противозаконного, и ни он, ни его близкие не имеют никакого отношения к террористической деятельности. «Моя вина лишь в том, что я говорю сегодняшнему правительству, вы террористы и убийцы. Лишь в этом моя вина», — сказал Малхаз Мачеликашвили. В то же время жители Панкисского ущелья собрались сегодня в селе Дуиси. Народный исход распространил заявление от имени всего населения ущелья. Панкисцы требуют справедливого расследования дела Тимерлана Мачеликашвили и выражают полную поддержку своему земляку. Если сегодня эмоциональное состояние Малхаза Мачеликашвили критически высоко и в его мыслях снова крутится тема мести, мы возлагаем за все это ответственность на власть, говорится в заявлении Народного исхода Панкисского ущелья, передает грузинская служба «Радио Свобода». Вместо того, чтобы оказать поддержку в борьбе Малхаза Мачеликашвили за справедливость и своевременное расследование этого вопроса, мы видим политику непризнания жертвы, целенаправленной провокации и попытки манипулирования душевным состоянием Малхаза Мачеликашвили, заявили жители Панкиси. Правительство Грузии утвердило комиссию по демаркации границы между Грузией и Азербайджаном, которую возглавит заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия. Об этом журналистам рассказал глава МИД Давид Залкалиани. По его информации, первое заседание комиссии состоится на следующей неделе, передает общественный вещатель Грузии. Состав комиссии был обновлен и укомплектован представителями различных ведомств. С нашими азербайджанскими партнерами достигнута договоренность о том, что первое заседание комиссии состоится во вторник в среду. В Синаке 24 учащихся второй публичной школы с признаками интоксикации доставлены в детскую больницу. Об этом Интерпресс Ньюс сообщили в клинике. Возраст детей 10-11 лет. Общее состояние пациентов удовлетворительное. Изначально состояние 4-5 детей было неудовлетворительным, остальные в более стрессовом состоянии. У них предположительно отмечались признаки интоксикации, сообщает больница. По их же данным, учащиеся останутся в больнице до прибытия токсиколога из Угдиди. Министерство внутренних дел начало следствие по статье причинения менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Ни одна страна не вправе без участия Грузии пересматривать документ, под которым стоит в том числе и ее подпись. Так сегодня отреагировали власти Грузии на других участников проекта БТК «Сделать Россию участником железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс». Это следует из меморандума, подписанного в Анкаре между представителями делегации Турции, России и Азербайджана. Грузия на переговоры приглашена не была. О ревизии проекта разбирался Ираклий Урагвелидзе.
Подписанный меморандум предусматривает совместные действия для обеспечения регулярных железнодорожных перевозок по маршруту Баку-Тбилиси-Карс, включая установление экономически обоснованных тарифов и создание новой логистической базы, говорится в пресс-релизе Государственной российской железной дороги.
Для этой цели стороны рассмотрят возможность реализации проекта по строительству второго железнодорожного пути шириной колеи 1520 мм на участке Халкалаки-Карс протяженностью 76 км по территории Турции и логистического центра в Карсе.
Говорится в сообщении.
После подписания этого меморандума о взаимопонимании, я считаю, что объем перевозок по маршруту Баку-Тбилиси-Карс увеличится. Продукция, произведенная нашими мелкими и средними предпринимателями, сможет быстрее, безопаснее и экономичнее достигать России и Центральной Азии.
Заявил по итогам встреч министр транспорта Турции Чахид Турхан. Между тем, Грузия, затратившая на строительство своего участка, занятый у Азербайджана, 775 миллионов долларов, не была приглашена в Анкару. По словам министра экономики Натхи Турнава, переговорный процесс является суверенным делом третьих стран. Однако без подключения Грузии к переговорному процессу ничего не выйдет.
Предположительно, та встреча была организована для привлечения дополнительных грузов в наш регион. Однако ни одна из сторон не вправе без согласования с Грузией вносить изменения в проект. Мы продолжим исполнение наших обязанностей в той форме трехстороннего соглашения, что полностью соответствует нашим суверенным интересам.
Мнения специалистов разделились. По словам специалиста сферы транспорта, основателя НПО «Клуб профессиональных железнодорожников» Давида Гочава, игнорирование Грузии в этом вопросе говорит о попытке России и Турции лишить Грузию статуса ключевого транспортного узла, статуса, предусмотренного проектом БТК.
Основное преимущество Грузии заключается в том, что на станциях Халкалаки происходит смена колесных пар, то есть перестановка вагонов с колеи советского образца на европейский. Это предполагает наличие логистического центра и, соответственно, превращение Халкалаки в ключевое звено маршрута. Россия и Турция, говоря о намерении протянуть колею советского образца до станции Карс, начисто лишают Грузии этих выгод. Фактически они планируют трансформировать грузинский участок в простой коридор, через который грузы без остановки проследуют до Карса. Допускать этого нельзя, так как именно под перспективу окупаемости железной дороги Грузия вложила в проект одолженную Азербайджану 770 миллионов долларов. Надеюсь, нашей стороне удастся отстоять интересы государства.
Заявил Гочава. По словам главы Ассоциации транспорта Давида Месхишвили, факт подписания меморандума без участия представителя Грузии наносит серьезный репутационный урон государству.
Россия подписала со сторонами проекта меморандум, в котором нет подписи Грузии в ранге полноправного участника. Наша сторона не проинформирована о планах, какие именно грузы будут перевозиться по новой магистрали, какова будет тарифная политика и в чем заключается роль нашей стороны в этом проекте.
Экономист, профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе считает, что благодаря пассивности властей Грузия постепенно выпадает из игры, рискуя довольствоваться крохами от важного транспортного проекта.
Грузия раз за разом теряет потенциальные выгоды стратегического положения. Еще до подписания меморандума Азербайджан активизировал свои усилия по реанимации транспортного коридора «Север-Юг», связывающего Иран с Россией, с перспективой подключения к нему в том числе БТК. А в это время мы заняты склоками вокруг порта Анаклия, выяснением принадлежности тех или иных монастырей. Мы заняли колоссальные средства под строительство магистрали, окупаемость которой и так стояла под большим вопросом. А сейчас получается, что всю выгоду пытаются получить Турция и Россия.
Заявил Иосиф Арчвадзе. После открытия в октябре 2017 года по маршруту БТК до сегодняшнего дня было перевезено около 184 тысяч тонн грузов. Учитывая пропускной потенциал в 6,5 миллионов тонн в год, Азербайджан и Турция посредством подключения к проекту России пытаются сделать проект коммерчески успешным, заявил Давид Гучава. В этой ситуации задача властей Грузии состоит в том, что ни в коем мере не допускать внесения изменений в статус станции Халкалаки. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В Гаагском международном уголовном суде знают, что нередко его деятельность рассматривается в Грузии в политической плоскости. Как сказал грузинской службе «Радио Свобода» спикер ICC Фади Аль-Абдалла, такое отношение было и есть в тех странах, в которых трибуналу приходится расследовать преступления. Цитата. «Мы не оперируем в вакууме, это правда, но решение суда основывается только на законах и доказательствах, которые предоставляют суду прокурор и защита». Конец цитаты, говорит он в интервью, в котором несколько раз подчеркивает важность правильного информирования общественности о ходе расследования с одной стороны и осведомленности потенциальных жертв о своих правах с другой. С гостем недели беседу журналист грузинской службы «Радио Свобода» Нино Гелашвили.
Господин Аль-Абдалла, мы с самого начала освещали процесс расследования возможных преступлений против человечности в ходе августовской войны в Грузии. Мы по сей день слышим разъяснения, получаем информацию о судебном мандате. В чем конкретная цель вашего нынешнего визита?
Визит в Грузию – это продолжение уже начатой попытки разъяснить обществу, что такое ICC, что он может и чего не может, какими правами обладают его представители, которые пожелают принять участие в будущих процессах и как это может произойти. Цель этого визита также помочь обществу выработать адекватные ожидания и объективное отношение к расследованию, не доверяться неправильной информации и избегать ошибочного мнения о том, что такое ICC и в чем его функции. И мы хотим, чтобы общество услышало это от нас. У нас будут встречи с неправительственными организациями, адвокатами и так далее. В будущем, возможно, нам понадобится в Грузии представитель защиты жертвы, который понимает культуру и владеет языком, и сможет напрямую общаться со своими клиентами, будут они из соответствующих комитетов или со стороны защиты. Так что это часть нашей попытки повысить информированность общества и дать возможность жертвам самим принять решение, воспользоваться своими правами в формате ICC или нет, и понять, как они смогут это сделать.
Таким образом, потенциальная жертва или пострадавший могут присоединиться и участвовать в процессе.
What are the ways for that?
When there will be a case before the ICC, so there is an arrest warrant against a certain person.
Когда дело уже будет в ICC, когда будет ордер на арест конкретного лица, и мы в процедурном отношении продвинемся вперед, в это время мы уже будем знать, какие обвинения выдвинуты против этого лица, в каких возможных преступлениях он обвиняется. В это время у нас уже есть, как мы их называем, жертвы конкретных преступлений, то есть те люди, которые пострадали от преступлений, выявленных в рамках конкретных дел. У этих жертв есть особые права в ICC, в частности, право иметь своего адвоката, и они могут напрямую говорить судье о своих предположениях, наблюдениях или переживаниях. Этого не было до принятия римского статута Международного уголовного суда. Это стало новшеством, внесенным в работу международных трибуналов, выслушать жертву прямо в зале суда. Если у нее нет финансовой возможности на своего адвоката, программу юридической помощи ICC покроет и эти расходы. Таким образом, это еще один путь для жертвы, если она решит воспользоваться своими правами и принять участие в судебном процессе. Если суд вынесет обвинительное заключение, за этим последует, как мы называем, процесс репарации. Это отдельное мероприятие. Независимо от того, участвует ли жертва в процессе, они могут потребовать репарацию, если конкретному обвиняемому лицу будет вынесен приговор. Хотя первым делом они, жертвы, должны знать о своих правах, чтобы суметь принять решение. Они должны знать о своих правах к тому моменту, когда прокурор представит дело судьям. Они должны знать, возбуждено ли дело в отношении конкретного лица, в чем состоит это дело и касается ли оно их. И если они приняли решение о своем участии, они должны связаться с судом. Там есть секции по чрезвычайным делам, в обязанности которых входит поддержка жертвы, если она желает принять участие в процессе или требует репарации.
Можно ли что-либо сказать о процессе расследования, на каком этапе оно находится? В общих чертах, конечно, понятно, что о деталях вы говорить не можете.
I know that you cannot No, I fully understand that there is a lot of interest from the general public and from.
Я хорошо понимаю, что со стороны общественности и СМИ есть большой интерес к вопросу, на каком этапе находится дело в суде. Расследование проводит офис прокурора. Оно должно быть конфиденциальным, поскольку это единственный путь для обеспечения следователям возможности спокойно работать и собирать доказательства, которые затем будут представлены судьям. Это также необходимо для того, чтобы защитить свидетелей. Если мы поделимся информацией о том, когда прибывают следователи и с кем они встречаются, все окажется перед лицом опасности. В данный момент мы можем сказать вам и общественности, что команда, которая прилежно работает над этим делом, очень сильная. Один из приоритетов офиса прокурора – сбор доказательств, и их на сегодняшний день собрано очень много. Идет процесс их анализа, и следствие продвигается вперед, насколько это возможно. Хотя, повторяю, это должно проходить в рамках конфиденциальности. Некоторые элементы будут обнародованы только тогда, когда дело будет передано в суд, когда перед судьей предстанет прокурор и когда будет принято публичное решение о выдаче ордеров на арест или вызовах на заседание суда. Вот к этому времени у вас и у общественности будет та информация, которой мы сможем с вами поделиться.
Рассказывал спикер Гаагского международного уголовного суда Фади Аль-Абдалла. С ним беседовала журналист грузинской службы «Радио Свобода» Нино Гелашвили.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Бывший министр связи самопровозглашенной Республики Южной Осетия Георгий Кабисов под стражей, а кандидаты в парламент под прицелом партии власти. Итоги юго-осетинской недели подвел Мурат Гукимухов.
В понедельник 6 мая Схинвальский городской суд продлил на 2 месяца срок содержания под стражей экс-министру связи и полковнику службы внешней разведки Георгию Кабисову. Бывший министр связи по состоянию здоровья отказался от голодовки, которую он объявил 29 мая, чтобы привлечь внимание к 2 обстоятельствам его дела. Первое – это полное пренебрежение следователей к требованиям УПК и даже Конституции. В ходе судебных разбирательств адвокаты Кабисова указали на нарушение десятков статей закона. И второе – это абсолютное безразличие суда к этим нарушениям. Как сообщила моей коллеге Ирине Келихсаевой, мать подсудимого Марина Кабисова, после 1,5 лет заключения в подвальных помещениях голодовка Георгию Кабисову уже не по здоровью.
Вызывает большую обеспокоенность состояние его здоровья. От недостатка воздуха и солнца у него проблемы со здоровьем. Мало того, что у него больной желудок, еще в этом подвальном помещении без воздуха, без всяких условий, это вообще ужасно.
Между тем процесс развалился. Свидетели обвинения дали показания в пользу обвиняемого. А адвокаты Кабисова камня на камне не оставили от так называемого расследования. При таком количестве нарушений УПК со стороны прокуратуры впору сажать самих следователей. 6 мая в 6 часов вечера у Георгия Кабисова истек срок содержания под стражей. Поэтому прокуратура вновь ходатайствовала о продлении срока заключения еще на 2 месяца. По закону в ходатайстве должны быть указаны новые фактические обстоятельства, подтверждающие необходимость дальнейшего применения меры пресечения в виде заключения под стражу. Как заявил на суде адвокат Кабисова Икрамжан Рамадов, обвинение никаких новых оснований для этого не представило. Зато появились обстоятельства в пользу смягчения меры пресечения, говорит Икрамжан Рамадов.
Во-первых, семейное положение, Ваша честь. Во-вторых, просто, так скажем, истечение всех паспортных данных, и в том числе российского, используя которых он даже не может покинуть республику. Почему невозможно применить, например, тот же домашний арест? Что там препятствует? Каких доказательств о невозможности изменения меры пресечения на иную, более мягкую сторону обвинения не представлено? В связи с их отсутствием, Ваша честь, мы просим изменить меру пресечения на домашний арест.
Судья городского суда Инал Тибилов удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и продлил срок заключения Георгию Кабисову еще на 2 месяца. Почему так? Потому что, считает Марина Кабисова, суд находится под давлением. За освобождение Кабисова под подписку о невыезде президента Бибилова просили все три экс-президента. Но им отказали, по сути, выказали неуважение. Все говорит о том, что это дело личное, и оно настолько зацепило президента, что он пренебрег этическими соображениями. Зацепило настолько, что Кабисова год продержали в бетонном ящике без окон и санитарных удобств. А теперь к личным прибавились и политические обстоятельства. Выборы в парламент, в которых, кстати, Георгий Кабисов намерен участвовать. 4 мая его доверенные лица подали в избирком для регистрации кандидатом самовыдвиженцем. ЦИК должен ответить в течение 2 недель. Надо сказать, что ЦИК не дает поводов для оптимизма. Уже отказали 6, из которых 5 с отказом не согласились, подали на Центр избирком в суд. Потому что отказывают под преднамеренными предлогами. То есть ЦИК искусственно и преднамеренно создал ситуацию, при которой все кандидаты будут ошибаться, и любому можно будет отказать в регистрации. Как это делается? Очень просто. Вы формируете требования к оформлению документов, сведения о кандидатах и подписных листов. Но скрываете их от общества, за исключением узкой группы своих протеже. Естественно, остальные кандидаты не могут выполнить требования, о которых ничего не слышали. А узнают они о своих ошибках только в тот момент, когда им отказывают в регистрации. Так отказали в регистрации самовыдвиженцу Алану Бекойте.
Я много раз участвовал в выборных процессах, был представителем, том доверенным лицом. Я просто такого не видел. Всегда были формы, всегда были какие-то образцы. Сейчас вообще ничего нет. Когда я им задаю логичный вопрос, почему вы не выставляете на стенде ЦИК все вот эти документы? Читайте закон, Игорь, заполняйте. Мы все нормы закона выдержали, все заполнили, все показали. И они придираются. Это так хитрая уловка, только для своих. Свои пройдут, естественно.
При этом, фигурально выражаясь, вся логистика отказа в руках партии власти «Единая сеть», которая, судя по всему, стремится любыми средствами повторить прошлый результат. Взять более половины мандатов в парламенте. Представители партии власти организуют все эти придирки к неугодным депутатам в ЦИКе. А Верховный суд, где председательствует Олеся Кочеева, недавно сменившая партбилет «Единой сети» на судейскую мантию, поддерживает решение ЦИК. И суду, судя по всему, предстоит много работы, считает председатель оппозиционной партии НХАС Давид Санукоев, потому что количество исков, по его мнению, будет только расти. Послушайте фрагмент его интервью Ирине Келексаевой.
Власть пытается оставить избирателя без выбора. Она ему диктует то, кого ему выбирать. То есть она не допускает тех, которые ей неугодны. Они могут составить серьезную конкуренцию для их кандидатов. Я имею в виду сейчас представителей «Единой сети». И еще я хочу сказать другое, что в ЦИКе складывается непростая обстановка, тоже из-за давления от представителей от «Единой сети». Я могу это сказать на примере, когда мы приносили последний раз даже документы. То есть это происходит, любой акт происходит под непрерывным надзором кого-то из представителей «Единой сети». Это создает нервозную обстановку.
К чему это может привести?
А уже приводит к тому, что избиратель становится недовольным. Я боюсь того, что люди вообще откажутся от того, чтобы прийти голосовать. Потому что они понимают, что их лишают возможности выбрать того, кого бы они хотели. А наша задача сегодняшняя и всех тех, кто принимает участие в выборных процессах, сделать так, чтобы люди пришли и проголосовали.
Примечательно, как власти или ее пиарщики объясняются с обществом по поводу подобных заявлений. Приведу фрагмент передачи «Главная тема», где сотрудник ГТРК ИР Алан Тибилов задает вопрос первому спикеру Южной Осетии Косте Дзугаеву.
В принципе, мы все понимаем, что выборы – это позитив, это праздник. Но часто у нас бывает такое, что те люди, которые агрессивно относятся к обществу, я не знаю, как этих людей назвать, эти люди просыпаются в это время и начинается какие-то оскорбления в адрес тех или иных кандидатов. И президент нашей республики всегда это подчеркивает тоже, да, что выборы – это праздник, это что-то новое всегда. И почему в нашем обществе складывается иногда такое впечатление, что выборы с оттенком какого-то кризиса?
Наверное, потому что выборы – это не праздник. Это кульминация очередного цикла борьбы за власть. Это самое напряженное время для участников политического процесса. И как в любой борьбе, участники требуют от властей, как от гарантов своих прав, равных условий и соблюдения правил состязания. Если правила нарушаются, начинается кризис, говорит российский политолог Николай Силаев.
В Южной Осетии есть один механизм ограничения произвола начальства. Он только один. Это такой крупный политический кризис, как в 2011 году, последствия которого ощущают на себе чиновники в Москве. Вот если происходит что-то подобное, то происходит вмешательство. Дело в том, что, вероятно, память о 2011 году начинает забываться. И представители властей Южной Осетии, возможно, полагают, что у них все получится.
Это был российский политолог Николай Силаев, Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
О чем писали, что читали в югостинских СМИ на этой неделе, расскажет Зарина Санакоева.
Транскавказская железная дорога в сфере внимания фундаментальных научных исследований, пишет газета «Республика». Издание напоминает, что еще в 2008 году российским руководством была озвучена идея проектирования и строительства железной дороги из России в Южную Осетию. Сегодня регулярно актуализируется транзитная привлекательность Южной Осетии. Прежде всего, в части организации беспрепятственного автомобильного сообщения из России в Армению, Иран и Турцию. Перспективы для автомобильного и для газового трафика через территорию Южной Осетии в Закавказье и Переднюю Азию имеются. Транскам и газопровод Зуарикао-Цхинвал оканчиваются в Цхинвале. Другое дело – железнодорожное сообщение. Автор делает небольшой экскурс в историю исследований перспектив строительства железной дороги. Эта история берет начало еще в XIX веке, и с тех пор обсуждение темы то активизировалось, то затихало. После того, как Владимир Путин в 2008 году допустил возможность строительства железной дороги дублировать Транскам, разразился мировой экономический кризис, а экономическая целесообразность – главное условие осуществления амбициозного проекта. Между тем, при современном уровне дорожного строительства дороги можно построить где угодно. Сегодня нет неосуществимых технических вопросов. Газопровод Зуарикао-Цхинвал и Крымский мост с автомобильным и железнодорожным сообщением – тому подтверждение. Есть только два вопроса – сроки и стоимость. А чтобы эти две составляющие стали востребованы, необходима потребность в железной дороге. И такая потребность есть. Переднюю Азия для России исторически важный регион. Именно здесь неоднократно сталкивались интересы великих мировых держав. Сегодня по причине недальновидной политики руководства Грузии перспектива транскавказской железнодорожной магистрали нереальна. Однако не надо забывать, что рано или поздно здравый смысл возобладает над политикой противостояния, и в регионе Закавказья заработают законы экономического сотрудничества, пишет «Республика». Выгодно ли в Южной Осетии заниматься фермерством? Таким вопросом задается газета «Южная Осетия». Получить однозначный ответ на этот вопрос непросто. Из нескольких сотен зарегистрированных в Республике крестьянско-фермерских хозяйств лишь единицы считаются относительно успешными, пишет автор. Поводом к написанию статьи стало письмо от одного из югостинских фермеров. Он указывает на бесприбыльность тепличного хозяйства в условиях засилия на местном рынке продуктов из Грузии. Для управления ситуацией он считает необходимым применение ограничительных мер на ее ввоз в Южную Осетию. Полное или частичное прикрытие доступа на югостинский рынок сельхозпродукции из других стран чревато нежелательными последствиями для югостинского потребителя, а именно ростом цен. Тот же потенциальный фермер в своем письме открыто заявляет, что его продукция по стоимости окажется неконкурентоспособной по сравнению с привозной, значит, будет стоить дороже. Приводится в статье другое мнение, что местные продукты всегда пользуются спросом и проблем с их реализацией при грамотном подходе не возникает. На сегодня в Южной Осетии отмечаются самые высокие цены на сельхозпродукцию по сравнению с республиками Северного Кавказа. Уже сам факт дороговизны импортной продукции должен стать для наших предпринимателей мотивацией заниматься сельским хозяйством. Впрочем, они устанавливают не менее высокие цены, считая зазорным продавать свои продукты дешевле, пишет газета. Международное информационное агентство Южная Осетия сегодня публикует комментарии эксперта Юрия Вазагова о проведении между Вашингтоном и Тбилиси так называемых закрытых дискуссий. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона. В сообщении также отмечается, что эти разговоры останутся в секрете, особенно с учетом региональных угроз со стороны злонамеренных сил, таких как Россия. По мнению эксперта, это означает то, что правящие круги Грузии вновь взяли курс на превращение территории своей страны в военный плацдарм, направленный против России. Примечательно, что редкие осторожные призывы к отказу от очередных авантюр, раздающихся от отдельных грузинских политиков, сразу же встречают активное противодействие и становятся причиной остракизма. Последний тому пример – заявление президента Грузии Соломина Гумезу Рабишвили о нецелесообразности создания американской военной базы на территории Грузии, обращает внимание Юрий Вазагов и называет эти события танцами с граблями. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Между тем, многочасовой опрос Малхаза Мачеликасвили все еще продолжается. Отец убитого в ходе спецоперации в Панкисском ущелье 19-летнего Тамерлана Мачеликасвили, несмотря на объявленное им недоверие следствию, сегодня все же пришел в СГБ. Сегодня же в Панкисе прошел народный сход, который объявил поддержку семье Мачеликасвили. Они приняли заявление, в котором сказано, вместо того, чтобы оказывать поддержку в борьбе Малхаза Мачеликасвили за справедливость и своевременно расследовать этот вопрос, мы видим политику непризнания жертвы, целенаправленные провокации, попытки манипулирования душевным состоянием Малхаза Мачеликасвили, сказано в заявлении. Ну а мы будем следить за опросом Мачеликасвили в СГБ. О последних новостях и развитии событий следите на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.